Всем привет, в эфире «Амос Лекторий». Сегодня поговорим об оптогенетике. Что это вообще такое, как нейрофизиологи управляют поведением, мышлением, настроением и будем ли мы подчиняться мигающим лампочкам. В студии Владимир Алипов. Владимир, приветствую. Привет. С определения начнем. Оптогенетика. Что здесь важнее, все-таки опто или вторая часть?
Вторая часть, да. Вообще, в принципе, методы управления работой клеток и нейронов особенно – с помощью изменения генов их. То есть это вот то, что мы называем геническое редактирование. И впервые это стало интересно и важным, когда мы задались вопросом, как нам пометить конкретные клетки. Вот то, что мы сейчас с тобой общаемся, разговариваем, это все происходит благодаря активности клеток нашего головного мозга. То есть это просто вот такой здоровый орган, в котором десятки миллиардов нейронов. И вся наша личность, психология — это общение этих клеток между собой. И это похоже, вот наблюдение активности этих клеток, это похоже на то, как заглянуть за горизонт событий черной дыры. Это древняя была вообще мечта Павлова, потому что, окей, мы можем наблюдать поведение, хорошо бы было увидеть конкретные клетки. И затем вот у нас появилась возможность сделать это с помощью электродов, да, или с помощью энцефалографии, да. Но проблема этих методов — это в том, что мы слышим как бы толпу целых клеток, мы не знаем, какие клетки за что отвечают. Да. Это похоже на то, как вот если мы слышим целый оркестр, и в этом оркестре мы должны понять, кто там на трубе играет, кто скрипач, кто еще что-то делает. Это можно сделать, да. Вот, то есть, соответственно, обработка этих данных, ну, предположим, там, от одной мыши занимает несколько месяцев. А это серьезная проблема. И впервые, когда вот генетика нам помогла, это вот именно увидеть конкретные отдельные клетки, которые отвечают за то или иное поведение. То есть предположим, что мы чему-то обучаем мышь, и в этом процессе участвует весь мозг мыши в целом, но не все клетки, то есть какие-то из них. То есть это, ну, можно представить себе, какая-то такая секретная организация, да, которая в городе на миллион человек, и это только вот человек 100, и нам надо их найти каким-то образом. И вот первый метод был — это с помощью методов генетического редактирования метить именно те клетки, которые вот участвовали в этом процессе. То есть мы как будто бы на них надеваем какие-то красные шапки в этот момент, и потом мы можем сделать мозг прозрачным, это тоже удивительная вещь, и увидеть, соответственно, это вот созвездие, которое действительно, оно разбросано по всему головному мозгу. Это уже удивительно, потому что мы видим прям действительно ансамбль клеток, которые отвечают за какое-то воспоминание. Мы видим, что вот для этого воспоминания это один ансамбль клеток, для другого это другой ансамбль клеток. Это уже здорово. Это можно было сделать с помощью генетического редактирования. То есть, в частности, так научились метить немедленно ранние гены, СИФОС, АРК и так далее. Мы можем сделать так, что какие-то гены, которые выпускают краситель или какой-то флуоресцентный белок, они метят те клетки, в которых эти гены активируются, то есть те клетки, которые участвуют в процессе формирования долговременной памяти. Это удивительно, да, это само по себе замечательная совершенно вещь, которая привела к огромным прорывам, в принципе, в нейробиологии. Но следующий этап был — это вот научиться этим управлять. А вот это тут уже серьезная проблема, потому что если мы просто засовываем электрод в мозг и электрически это все стимулируем, то у нас получается так, что мы сразу огромное количество клеток активируем вокруг. И это получается неспецифично. Это вот все равно, что реально вот у вас, вы просто скажете там в какой-то участок оркестра, где сидит там 100 человек, да, вот такие, говорите, играйте. И там будут играть не только трубачи, да. Конечно, может быть, там в основном трубачи сидят, но там будет кто-то на скрипке, и у вас получится какой-то шум. А самая главная проблема — это в том, что, как я уже сказал, эти клетки, которые отвечают за какое-то поведение, они редко в какой-то одной области находятся. То есть вот одна клетка здесь, другая в стволе мозга, третья с другой стороны. И либо ставить электроды там по всему мозгу, да, что может убить там человеку, может убить мышь, либо искать какой-то другой метод. Да? Вот. И как раз вот этим другим методом стала оптогенетика. Сам вопрос, да, про то, что вот что первое, это опто или генетика, то есть вот генетика — это то, что позволяет это сделать, а опто — это то, что, наверное, навеяло нас, что можем использовать свет в принципе для таких вещей, потому что биологи, они занимаются разными вещами. Ну, кому интересна генетика хламидомонады, да, вот одноклеточной водоросли, ну, не так много специалистов, даже вот во всем мире сложно найти. Ну вот они изучали, каким образом хламидомонада знает, где свет, да, потому что для нее это важно. Она фотосинтезирует, поэтому она должна как-то узнавать, то направление, откуда идет свет. Для этого у нее есть специальный органоид, который называется глазок, стигма. Он улавливает свет, что-то происходит внутри хламиды монады, и она плывет в ту сторону. Да? Если там темно, она, соответственно, плывет в сторону света, если там светло, она остается на месте. И вот они изучали, и оказалось, что белок, который на это реагирует, он работает таким образом, что когда на нее попадает свет, он открывает канал ионный, и внутрь клетки заходят ионы положительно заряженные, и в ней меняется потенциал. Вот. И это приводит к тому, что вот хламид монады как на это реагирует. Меняется работа клетки. Ну, вот как бы обычный человек, и, может быть, специалист там, по возрасту, он скажет, да, здорово, можно исследовать, какие бывают эти каналы родопсины, и что-то с ними делать. Но человек, который, например, что-то слышал из нейрофизиологии в том числе, да, он только сразу, ага, меняет потенциал. Потенциал, где же еще потенциал есть? А он сразу заметит, что, ага, потенциал еще меняется в нервных клетках, да, когда они либо активируются, да, у них тогда растет потенциал, либо когда они, наоборот, скажем, засыпают, у них потенциал уменьшается. И он подумал, а можно ли этот белок использовать, засунув в нервную клетку и управлять их активностью. Это был Карл Дайсерот. Да, он, в принципе, был по образованию и психиатр, и нейрофизиолог. И вот в тот момент, когда расшифровали вот этот ген, его можно было, по сути, теперь вставить с помощью генетического редактирования куда хочешь, он подумал, а давайте вот попробуем засунуть это в нейроны. Были получены нейроны, генетически отредактированные, и когда на эти нейроны светили определенной волной света, в них открывались эти каналы, заходили положительные ионы, и они активировались. То есть он доказал, что мы можем таким образом поставить метку на определенные нервные клетки, и когда мы будем на них светить, они будут включаться. Ну, это, по сути, похоже на то, как мы это делаем электродом. Но что меняется? Это становится очень специфично, да, то есть, потому что с помощью генетического редактирования мы можем пометить только какие-то определенные клетки. Ну, например, вот... Если мы говорим про воспоминания, да, то есть мы можем сделать так, что мы можем эти клетки увидеть, а мы можем сделать так, что мы их пометим так, что только в те клетки, которые отвечали за какое-то определенное воспоминание. Например, вот наши зрители сейчас смотрят, и я там говорю слово там, канал родопсин, да, название этого белка. И мы в этот момент метим у них клетки, которые кодируют это слово, канал родопсин, это воспоминание. Это созвездие, да, по всему мозгу расположенное. Затем, если мы посветим на эти клетки, то активируются именно те клетки, которые были активны в этот момент. То есть и наши зрители вспомнят слово «канал родопсин». Ничего больше они вспомнят, вспомнят только канал родопсин. То есть у нас получается способность активировать клетки избирательно.
Так, я сейчас запомнил канал родопсин. В конце программы мы как раз-таки проверим, активируем вот те самые нейроны. Просто вы несколько раз сказали, мы это можем, мы можем... геномодифицировать, мы можем навесить шапочки на нужные нам нейроны. Так а как мы это делаем?
Это отдельный вопрос, который как раз развивался с момента, когда вот мы провели первые опыты по генетическому редактированию. К ним, кстати, относится в том числе овечка Долли, да, вот клонирование само по себе. У нас появились способы, первый метод. Это мы можем попробовать засунуть в какие-то клетки определенные нужный нам ген. Это нужно. Почему? Потому что иногда бывает так, что у человека есть какое-то заболевание, когда не хватает какого-то определенного белка. То есть это может быть в печени не хватает какого-то фермента, который нужен для того, чтобы, например, инактивировать аммиак из нашей крови. И тогда у человека будет со временем накапливаться аммиак, и в конце концов это приведет к тому, что из-за интоксикации у него либо начнется кома, либо он вообще может погибнуть. И это целый спектр тяжелых таких ферментопатий, наследственных заболеваний. Что можно сделать? А давайте мы возьмем этот ген и засунем в клетки печени. Во все не получится, да, ну хотя бы в какие-то, и тогда мы можем это заболевание излечить. А как это делается? Значит, ну это сама по себе, может быть, тема отдельной программы, но это история про то, какие вирусы на самом деле полезные, интересные, и что они сделали в нашей эволюции. Значит, вирусы, они похожи чем-то на вот такой космический корабль с пилотом, который прилетает там с планеты на планету, и когда он садится на эту планету, пилот с нее вылезает из корабля, залезает внутрь клетки и начинает ее использовать, эксплуатировать как завод, чтобы строить новые корабли и обучать новых пилотов. И потом они, вот пилоты в одном месте обучаются, там в академии пилотов, скажем так, корабли строятся на заводе. И потом пилоты садятся в корабли, и они улетают. И это вот такой дезинъюнктивный способ.